Всем привет, это Никита Воронков, рядом со мной мой коллега Кирилл Гришин, и это дайджест новостной выходного дня. Сегодня он в 12 пополудню.
И я говорю всем привет, добрый день, здравствуйте.
Итак, что же мы сегодня отобрали для предоставления вам? Какие новости? Трубопровод повышенной сложности. Названа еще одна сложность для строительства Северного потока-2. И какая же, спрашиваем мы у обозревателя Кирилла Гришина.
И он отвечает: в случае отказа компании All Seas от участия в прокладке труб Северного потока-2 по дну Балтики, Россия якобы столкнется с необходимостью искать другие трубоукладочные корабли, сообщает агентство РБК со ссылкой на аналитиков S&P Global Platts. Они указывают, что сложность заключается в том, что не все суда смогут работать в датских территориальных водах. Например, трубоукладочная баржа «Фортуна», которая заявлялась как альтернатива кораблям All Seas, не оснащена системой динамического позиционирования. К тому же она не способна прокладывать более 1 километра труб в сутки. Еще один вариант, принадлежащий «Газпрому», трубоукладочное судно «Академик Черский», используется на Дальнем Востоке и сможет прибыть в Балтику лишь через 2 месяца. Впрочем, тут не все так однозначно. «Газпром», конечно же, купив это судно за 1 миллиард евро, в свое время достаточным образом подстраховался, замечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве Российской Федерации Станислав Митрохович.
Россия в свое время подстраховалась и было куплено судно, которое называется «Академик Черский», стоит примерно 1 миллиард евро. Чтобы понимать, что это очень дорогое судно, то считайте, одно судно стоит как 1/10 проекта. Возможно, теоретически, что это судно будет само достраивать трубу. Но есть ли у него все компетенции, у этого «Академика Черского», на самом деле неизвестно. То есть это же никогда на практике не проявлялось. Я лично считаю, что надо еще в процессе выяснить. То есть «Газпром» такого рода работы еще просто не делал самостоятельно. Возможно, будет ситуация похожа на запуск турбин «Сименс» в Крыму, когда, чтобы их запустить, по всей видимости, пришлось побегать через третьи страны. Вот был связан со специалистами, которые умеют это делать.
В случае для «Газпрома» это еще один вызов, да, в череде тех самых вызовов, которые постоянно в режиме нон-стоп решает российский энергетический холдинг, вместе, естественно, со своими европейскими партнерами, которые являются акционерами «Северного потока-2». Ну, а «Академик Черский», да, пойдет теперь из...
Есть ли компетенции у «Академика Черского»?
Мне, а вот это мы как раз узнаем, да, в том, в чем, собственно, на что также указывает аналитик Фонда национальной энергетической безопасности. Узнаем, посмотрим компетенции, технологии. Да все дело наживное. Я думаю, что это не первая, так сказать, головоломка, которая приходится решать, соответственно, участникам этого консорциума по прокладке «Северного потока-2». Ну, в любом случае, ну, даже если это сдвинется на еще какой-то месяц, полтора-два, ну, что это глобально меняет? Ну, конечно, датчане еще, наверное, что-то могут придумать, но они же в свое время долго упорствовали и в какой-то степени...
Ну, датчане это вроде как уже
проявляли,
перестали,
да, некую
придумывать
принципиальность, но в итоге они выдали, да, разрешение на прокладку в своих территориальных водах трубы «Северного потока-2». Причем чуть ранее они одобрили трубу, которая называется «Балтик Пайп», которая идет, ну, практически пересекая под 90 градусов одну трубу с другой. То есть они решили...
Вот это интересно, они эстакады там какие-то выстраивают на дне в таком случае? Кто над кем?
Глубоководные эстакады, да? Ну, это интересный вопрос. Я думаю, где-то когда-нибудь мы узнаем ответы на эти вопросы.
Это норвежский газ, да?
Да.
Балтик Пайп.
Норвежский газ, все верно. Ну и напомню, что швейцарская компания All Seas, которая занимается прокладкой труб «Северного потока-2», накануне приостановила строительство газопровода из-за угрозы санкций США. В ожидании принятия закона об оборонном бюджете США All Seas приостанавливает работу, подчеркивало заявление. При этом она будет работать над скорейшим завершением этого строительства. Опять же, еще пара цифр к сказанному. Строительство трубопровода практически завершено. 80% стройки было завершено по состоянию на начало ноября. Об этом сообщали в руководстве «Газпрома». Сейчас, наверное, цифра уже каким-то образом увеличилась. В любом случае, немного. Запуск запланирован на середину 2020 года.
Новости российского оборонно-промышленного комплекса. Опытный образец Су-34 поколения 4++ создадут к 2022 году. Об этом сообщают российские информагентства и ссылаются они на два источника в оборонно-промышленном комплексе. Что же нового в этом модернизированном истребителе-бомбардировщике, Кирилл?
Совершенно правильный обоснованный вопрос. Среди основных изменений эксперты отмечают улучшенную радиолокационную станцию РЛС, новый навигационный комплекс, а также системы индикации информации в кабине пилотов. В ноябре, кстати, Россия получила первые заявки от неназванных иностранных заказчиков на поставку новейших Су-34. Сообщается, что истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных и воздушных объектов в любое время суток при любых абсолютно погодных условиях. В самолете используется управляемое вооружение класса воздух-поверхность и воздух-воздух большой дальности с обеспечением многоканального применения. Дальность полета достигает 4000 километров, максимальная скорость составляет 1900 километров в час, а боевая нагрузка до 8 тонн. В марте 2014 года серийные варианты Су-34 были приняты на вооружение ВВС России.
Угу. Но давай с тобой предположим, кто может быть вот этим неназванным заказчиком, да, или как там формулируется?
Ну да, потому что ведутся переговоры, и, что называется, еще говорить-то, может быть, и не о чем предметно, да. Но я думаю, что страны Ближнего Востока, прежде всего, могли бы проявлять заинтересованность в покупке многофункциональной российской машины. При том, что есть еще очень важная деталь. Самолет получил неофициальное прозвище «утенок» из-за носовой части по форме, напоминающей утиный клюв. Так вот, на «утенка», я думаю, будет стабильный интерес, в том числе и в Юго-Восточной Азии. Ну, прежде всего, Китай, я думаю. Да и Индия, наверное, по традиции оборонного сотрудничества.
Не оставит без внимания.
Может не оставить без внимания этот продукт российской оборонки.
Сейчас сделаем небольшую паузу, причем музыкальную паузу, после нее продолжим.
Киевская «Динамо» расторгнет контракт с Джерсоном Родригесом. Форвард притворился больным, пропустил тренировку, а вечером вместо лечебных процедур отправился в ночной клуб. Зять испанского короля проведет рождественские праздники дома. За хорошее поведение его отпустят на несколько дней из женской тюрьмы, в которой он отбывает наказание за коррупцию. По закону, колонию супруг инфанты Кристины выбирал себе сам. Он единственный заключенный мужского пола.
Провинциальная тягучая тоска меня опутывала словно паутиной. И чтоб развеяться от этого слегка, я познакомился с буфетчицей Ниной.
США заключили торговое соглашение с несуществующей страной из комиксов Marvel – Вакандой. Вымышленное государство обнаружили на сайте Минсельхоза страны. В ведомстве заявили, что это был всего лишь тест, и на данный момент Ваканда удалена из перечня стран-партнеров США.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Кирилл Гришин, Никита Воронков в студии. Мы продолжаем. МИД Польши заявил, что российские власти якобы искажают картину Второй мировой войны. Они только сейчас отреагировали на слова Владимира Путина, сказанные 3 дня назад. Ну, достаточно долго мыслили.
Ну, Польша, наверное, с Эстонией недалеко, да, поэтому такая реакция. Ну, я иронизирую, конечно. С другой стороны, ну, МИД, наверное, как-то выверяет формулировки все это время, а с другой стороны, я очень надеюсь, что они
вот
ознакомились.
Вот сейчас вот эстонцы обиделись на тебя.
А я предположил, я не утверждал. Ладно. Но смотри, я думаю, что в польском МИДе каким-то образом все-таки готовили заявление, выверяли формулировки, хотя когда они в последнее время чего выверяют? Это вопрос. Но, с другой стороны, я бы надеялся на то, что они ознакомились с той самой речью, да я бы даже сказал, открытым уроком истории, который дал Владимир Путин в Санкт-Петербурге на неформальной встрече стран государств СНГ, глав государств СНГ в пятницу. Так вот, Владимир Путин, в частности, сообщил о том, что исследовал архивные документы на этой самой неформальной встрече, сказал, и в этой связи решил напомнить несколько важнейших истин, а именно, фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня на Советский Союз. Попутно глава российского государства заметил, что Польша одновременно с Германией, которая аннексировала Судеты, 1 октября 1938 года начала прямой захват чехословацкой территории, та самая Тешинская операция, тем самым разорвав соглашение, которое сама Польша ранее заключила с Чехословакией. И вот именно сейчас польский МИД среагировал. Нынешние польские власти продолжают политику последних лет, по которой поляки теперь пытаются настойчиво по поводу и без подчеркивать те события и роль Польши в них, которые выгодны именно им, замечает старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, эксперт по Польше Вадим Волобуев.
Раньше этого не было, как известно, когда у власти была право и справедливость. Нас приглашали на торжества или там памятные мероприятия в честь Второй мировой, 1 сентября 2009 года, например, Путин был в Гданьске, и все было нормально. Но сейчас в Польше власть сменилась, она стала так вот ставить очень четкий акцент не только с нами, со всеми вокруг. Ведь при этой власти, например, и Сейм принял резолюцию о признании Волынской резни геноцидом, чего тоже раньше не было. Когда они стали поднимать вопрос о пакте, просто это часть исторической политики новых польских властей. Вот и все.
Ну и Польша в любом случае продолжает оставаться в своем репертуаре, да, по большому счету. Польша требует от России компенсаций за Вторую мировую войну. Польша требует
от Германии.
От Германии там уже там практически в триллион условных единиц цифра выражается. Там 850 миллиардов евро было недавно. Я думаю, до триллиона они насчитают в високосном году.
Они не только, кстати, в деньгах считают, но и в годах. 1 сентября на мероприятиях по случаю начала Второй мировой войны, которые проходили в Польше, президент страны Анджей Дуда сказал, что Вторая мировая война и последствия ее закончились для Польши только в 1989 году. Потому что, когда кончилась война, Польша не получила свободу, а стала заложником коммунизма. Вот такая формулировка. И оказывается, вот эти еще последующие годы в Польше проходила Вторая мировая война с коммунизмом.
Удивительные подсчеты. В любом случае, Польша продолжает каким-то образом, я, наверное, скажу вольно, да, переписывать историю. Хотя, наверное, переписать историю уже невозможно, потому что многие ключевые факты задокументированы Нюрнбергским процессом, в том числе, да, 45-й год. Там дана оценка военным преступлениям гитлеровской Германии, роли нацистов, геноцид и все прочие преступления. Но надо опять же напомнить, о чем речь в том числе. 23 августа 1939 года. Договор о ненападении между СССР и протокол о разграничении советской и германской сфер влияния в Восточной Европе в случае территориально-политического переустройства. И, как заметил Владимир Путин на встрече, неофициальной встрече с главами государств СНГ, Россия раскрыла вот эти самые архивные документы, и многое теперь уже понятно однозначно. Но другие страны, с которыми гитлеровская Германия подписывала аналогичные пакты и документы накануне войны Второй мировой, никто, к слову говоря, раскрывать не спешит. И вряд ли, похоже, будет, потому что тогда вскроются нелицеприятные, возможно, факты, нелицеприятная история этих или иных государств, и тогда уже о чем они будут говорить, те же, например, условно, поляки, требовать, кричать, бряцать. Но то, что они зашли и раздербанили часть Чехии, Чехословакии, от которой практически ничего уже не осталось к началу Второй мировой войны, к 1 сентября 1939 года. Но это, что называется, исторический факт, тут трудно с этим спорить. Но сейчас, как ты правильно заметил, Польша, опять же, пытается по любому поводу встревать в новостную повестку. В том числе и сейчас вот по поводу Евросоюза, да? Насколько я понимаю.
Да, буквально совсем недавно.
Покинуть там, они хотят.
Ну, не хотят, а допускают, что есть такой риск.
Шантажируют.
И причина как раз-таки в судебной реформе. Верховный суд Польши об этом предупреждает. В общем... Эта реформа, напоминаю, предполагает, что судьи смогут наказывать за участие в политической деятельности и, например, уволить или отстранить, если они поставят под вопрос кандидатуры судей, которых назначают в Национальный судебный совет. Но Верховный суд считает, что это вообще противоречит законодательству Евросоюза. И, в общем-то, если пройдет да, эта реформа, то конфликт интересов и... Ривидерчи?
Да,
как
но
на польском?
В любом случае Польша обеспечивает себе вновь заголовки и некий повод для того, чтобы что-то заявлять и что-то там согласовывать.
«Я вернусь», гласят надписи на нескольких московских фасадах, а там Иосиф Сталин. Говорят, что эти проекции появились к 140-летию со дня рождения.
Угу. Я тебе более того скажу. В Балахне, это Нижегородская область, на одном из домов установили баннер с Иосифом Виссарионовичем в образе героя фильма «Терминатор». Он изображен в темных очках, на плакат нанесены две надписи «75 лет Великой Победы». И еще одна, легендарная. I'll be back.
Надеюсь, в темных очках и с красным глазом одним. Ну, вот, если уж идти до конца.
Вот уж не знаю, что там под очками, но если там каким-то образом снять поверхность, но я даже не могу фантазировать, я в Балахне не был, честно говоря. Но та самая фраза, вот I'll be back, написана, соответственно, со всеми... по всем нормам английского разговорного, с апострофом и так далее. И, как пишут пользователи паблика «Типичный Нижний Новгород», баннер как раз появился в честь 140-летнего юбилея Сталина. И, как сообщают, это самый большой плакат в России к юбилею главы бывшего главы советского государства. Как тебе вообще это, Никит? Никита Сергеевич.
Ну, ты знаешь, понятно, что в нашем обществе есть поклонники, я не знаю, политического таланта Иосифа Сталина. И вот, скорее всего, это они таким образом отдают дань вождю.
Ну, наверное, да. Другое дело, что вот это
Другое дело, как
сказал, поклонники, это что-то из разряда, не знаю, поклонники творчества Софи Ротару, поклонники творчества Филиппа Бедросовича Киркорова. Но это же ведь
не совсем так.
Какая-то искусственная нахайпованность на образе Иосифа Сталина, вот как по мне. Ну и про столицу буквально мы с этого зашли. Портреты бывшего советского вождя замечены как в центре Москвы, например, на Садово-Кудринской, так и в удаленных от центра районах. Надо, наверное, прогуляться туда и оценить воочию. Ну а вообще в столичной мэрии самовольное размещение проекций на фасадах назвали незаконным. Они носят кратковременный характер. Прокомментировали РИА Новости в, соответственно, в столичной мэрии. Строителям должно быть доподлинно, что формат подобного размещения проекции незаконен. Ну а теперь я думаю, что главное где-нибудь там на окраинах не снесли здание вместе с надписью так под шумок. Ну а что, реновация там под ковш, соответственно, или как это вот эта штука называется, которая крушит дома.
А, я, кстати, не знаю, ну, погоди, которая, да, в том числе в одной серии.
С языка снял, да? Угу. Ну, ладно, в общем, этот сложный механизм, который уничтожает постройки, соответственно, распоряжению и так далее. Но не знаю, реновация ли или что, но я думаю, что этим надписям осталось жить несколько часов, несмотря на выходные дни. На туман, который царит, да, вот я поглядываю за окно.
Если
туман,
бы надписи — это проекция, это значит, кто-то целенаправленно подсвечивает.
Так.
Понимаешь? Ну, так в любой момент может погасить, и все, и шито-крыто.
А может быть, проекциями это называют в столичной мэрии? Ну, не знаю, я думаю, что надо не полениться, съездить на Садово-Кудринскую и посмотреть, что там.
Я думаю, к тому времени уже ничего не будет.
Но в любом случае мы решили пообщаться...
Празднование подойдет к концу.
...с военным журналистом, общественным деятелем, председателем Международного союза общественных объединений Всеславянский собор Николаем Кикешевым. И вот что он сказал по этому поводу.
Сталин заботился о народе. Поэтому, когда сейчас 8 тысяч зарплата, там, допустим, в детском саде, и 5 тысяч, допустим, за тепло, за квартиру, то надо понимать, что что-то неладно в нашем королевстве. На пустом месте ничего не возникает. Ностальгия по тем временам, когда цены снижали каждый год. Когда было много всего бесплатного, за что сейчас нужно отваливать большие деньги.
Вот такое вот мнение. А у меня дедушка, который прошел финскую войну, говорил, что Сталин, не смейте трогать его. Он первым отменил карточки, не то что первым, 1 января 47 года он отменил карточки спустя практически полтора года после окончания самой кровопролитной войны в мировой истории. Так что, такая тоже логика. И мне трудно было не то чтобы спорить со своим дедом, мне нечего было сказать. Я вообще не имел никакого права толком-то что-то оппонировать. Хотя вот смотри...
ты же мог вспомнить про репрессии.
Я, конечно же, говорил...
Сотни тысяч.
Деду об этом, Сергею Яковлевичу. Ну, а что?
Это, видимо, человеческая природа, когда его не касается, его семьи, то как-то вот не так воспринимается болезненно.
В репрессиях погибли миллионы людей исковерканных судеб, семьи, не знаю, там, это то самое жуткое клеймо, печать, многих поколений, многих семей, куда деваться от этого, это правда. Но при этом о восхищении вождем, уважении или симпатии к нему заявляет каждый второй участник опроса Левада-центра. Интерес к фигуре Иосифа Сталина достаточно серьезен.
На острове Свободы впервые почти за полвека назначен премьер-министр. Как пишет газета «Авангвардия», Мануэль Морейра, до сих пор возглавлявший департамент туризма, был назначен на эту должность в субботу. Что же это означает, Кирилл?
Но напомню, что последним премьером Кубы был Фидель Кастро с 59 по 76 годы. Затем новая конституция упразднила этот пост, как отмечает издание. Должность теперь вновь закреплена в конституции, которую утвердили в апреле этого года. Кандидатуру Морейра предложил Мигель Диас-Канель и получил единогласное одобрение депутатов, глава кубинского государства.
Президент кубинского государства, тоже важно, президент, новое изменение
верно,
в конституции.
Да. С 2004 года Морейра возглавлял туристический сектор, экономический двигатель острова. Он был министром, и при нем возрос поток туристов на остров, и произошел строительный бум, который сделал туризм одним из ключевых, важнейших секторов кубинской экономики, указывает в свою очередь Daily Mail. Именно опыт взаимодействия с иностранными инвесторами стал основным аргументом в пользу назначения Морейра премьером. Ну а мы поинтересовались у вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, как сейчас обстоят дела в туристической отрасли Кубы, на что рассчитывать и куда она движется.
Уровень, он диктуется, нужны клиенты, поэтому если удержатся они на этой волне, то, конечно, да, динамика положительная. Их в развитии, наверное, представители от турбизнеса больше внимания будут уделять продвижению, это даст новый импульс для развития. А что касается, собственно, Гаваны, там первая, вторая линия, если так можно сказать, она уже реконструируется, да. Туда вглубь по-прежнему есть трущобы. Такой контраст, он где-то даже для туристов интересен.
Безусловно. Господин Морейра, еще будучи до недавнего времени министром туризма Кубы, рассказал об увеличении турпотока из России, при этом отметив, что у них появилось в стране 64 новых отель-бутика в исторических зданиях, которым по 100-200 лет, и отметив, конечно же, что в Гаване, столице, отремонтировано около 100 зданий, речь идет о капитальном ремонте, так что Куба вкладывается в индустрию гостеприимства, собственно, в облик столицы,
Угу. А я сейчас вот решил посмотреть, сколько же из России стоят туры на Кубу. Но это всегда как бы не дешевое удовольствие, когда летишь в ту часть света, в западную, да?
Ну, ты же понимаешь, что ты поддерживаешь братский кубинский народ.
Я понимаю, но
можно и потратиться.
Цифра на 7 ночей. Может быть, я, конечно, даты выбрал популярные.
Ну, давай.
5 число мне предложили, январь. И я нажал на неделю, допустим, так. До 12-го. Вот от 166 тысяч на двоих. Три звезды. Не знаю, правда, три звезды кубинских соответствуют трем звездам общепринятым, хотя бы турецким. Но тем не менее. Но природа, море, пляжи, конечно, у Кубы этого не отнять. Ром.
Все это завораживает. Ну и опять же, красивая музыка.
Перечислил я стереотипы. Конечно. И, наверное, женщины, но здесь я знаю только по конкурсам красоты. Спасибо большое, Кирилл Гришин. Меня зовут Никита Воронков. Оставайтесь с нами.